Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, друзья Заокской Церкви, приветствуем всех вас миром и любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа в этот святой день Господень в храме Заокской Церкви. Я хочу спросить у вас, помните ли вы о том особом богослужении, которое мы проводили здесь ровно год назад? Это было в субботу вечером, особое богослужение, и оно было чему-то посвящено. Вот я сейчас проверю вашу память. Пожалуйста. Чему было посвящено? Да, протестантской реформации. Совершенно верно. Спасибо. Вспомнили. С памятью у вас все хорошо. Да, в прошлом году сообщество российских протестантов решило каждый год 31 октября отмечать День протестантской реформации до того знакового года 2017-го, когда весь протестантский мир отметит 500-летие протестантской реформации в Западной Европе. Вот на этой неделе, на прошедшей неделе, 31 октября отмечался День реформации многими протестантскими церквами. Мы тоже не можем об этом вспомнить, потому что мы тоже принадлежим к наследию протестантизма. 31 октября 1517 года немецкий монах, католический монах, член августинианского монашеского ордена Мартин Лютер прибивает свои знаменитые тезисы к дверям церкви, университетской церкви в городе Виттенберге. И в этих тезисах Мартин Лютер обозначил основные позиции несогласия с тогдашней церковью. И большая часть этих положений его тезисов касалась вопросов спасения, восприятие, понимание человеком спасения. Как вы хорошо знаете, именно Лютеру принадлежит знаменитая формулировка спасения, выраженная в словах «праведной верою жив будет». Оправдание по вере. Это ключевая идея протестантского понимания спасения. Человек спасается не заслугами своими, не тем, что он должен был покупать ценные церковные бумаги в дни Лютера, так называемые индульгенции, чтобы заработать себе спасение. Не тем, что человек совершал длительные, иногда мучительные паломничества для того, чтобы накопить бонусов для получения спасения. Не тем, что человек накладывал на себя так называемую аскезу и вел такой образ, который лишал человека всякой радости этой земной жизни, потому что все, что касалось земной радости, оно осуждалось всячески церковью, и ради того, чтобы обрести спасение, нужно было от всего земного, от всего человеческого отказаться. Бог спасает каждого человека не в меру усилий того или иного человека заслужить спасение, а в меру своей преизбыточествующей спасительной благодати. И эту Божью благодать мы, грешники, обреченные в силу своей падшей греховной природы, обретаем как дар Божий. Вот такая весть. Но я сегодня хотел бы обратить внимание еще на один очень важный аспект лютеровской теологии. Она касается восприятия Священного Писания и так называемого Священного Предания. В дни Лютера авторитет Священного Предания, под которым понималась многовековая церковная традиция истолкования Божьего Слова, авторитет Священного Писания, Предания был чрезвычайно высок. И он где-то даже превосходил авторитет Божьего Слова, потому что согласно восприятию, традиционному восприятию, которое сложилось в католической церкви, да и в православной церкви тоже, Священное Писание является лишь частью этой большой общецерковной традиции, и авторитет Священного Писания должен быть подчинен авторитету традиции или предания церкви, устоявшегося, сложившегося, закрепленного в решениях соборов церкви понимания Божьего Слова. Мартин Лютер провозгласил свое знаменитое соло скриптура, Библия, и только Библия. Библия самодостаточна. Она не нуждается в каком-то внешнем дополнительном авторитете для своего самоутверждения. Она самодостаточна, и она сама себя изъясняет. Она не нуждается во внешней традиции истолкования, потому что она сама по себе представляет наивысший авторитет в вопросах веры и духовного опыта христианина. Библия – наивысший авторитет. Предание подчинено Священному Писанию, а не наоборот, как это сложилось в дни Лютера. Предание не отвергается, оно не отрицается. Оно принимается, но в той мере, в какой оно не конфликтует с Божьим Словом, не вступает в противоречие с Божьим Словом. Если предание вступает в конфликт с Божьим Словом, оно не принимается как авторитетный источник. Итак, соло скриптура, Библия и только Библия. Однако не секрет, что это очень сильное и смелое заявление вызвало очень серьезную критику со стороны традиционных церквей. И до сих пор нам приходится слышать обвинения в наш адрес в связи вот с провозглашением этого реформационного принципа «Библия и только Библия». Как вы, протестанты, можете утверждать это, зная прекрасно о том, что именно в лоне церкви, в лоне христианской традиции сформировался канон Священного Писания? Вы же не будете утверждать, что вот то, что вы держите сегодня в своих руках, упало для вас с неба в готовом виде, вот так вот на блюдечке. А вы же знаете о том, что церковь на протяжении многих десятилетий, даже веков, формировала канон Священного Писания Нового Завета. И потому именно авторитет церкви первичнее авторитета того, что мы сегодня называем Новым Заветом. Новый Завет был сформирован в церкви. И отцы церкви принимали коллегиальные решения на соборах, какие книги должны быть включены в канон Священного Писания Нового Завета, а какие не могут быть включены. Авторитет церкви первичнее авторитета Божьего Слова, потому что именно церковь создала канон Нового Завета. И потому ваш принцип «Сола Скриптура», Библия и только Библия, он гроша ломаного не стоит. Вы позаимствовали это Писание от церкви, которая и составила его. Проблема, с которой мы только что с вами познакомились, она не нова. Эта же проблема, она имела место и во дни Христа. Проблема соотношения Писания и Предания, она имела место и во дни Христа и апостолов. И она, эта проблема, имела место и раньше. Так вот, я хочу сейчас прочитать один текст из Библии, который как бы помогает нам выстроить правильную модель взаимодействия или взаимоотношения Писания, Священного Писания и предания или традиции. Этот текст вам хорошо знаком. Записан он в 8 главе книги пророка Исаии. 8 глава книги пророка Исаии, 19 и 20 стихи. «Когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, к чародеям, к шептунам, к чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» И далее, главное, «обращайтесь к закону и откровению». Если они, то есть все вот эти вызыватели, чародеи, шептуны, чревовещатели, если они не говорят, как это слово, какое слово? Закон и пророки. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Как вы думаете, что по словам пророка Исаии является мерилом истины, критерием истины или света? Что? Закон. Под законом, конечно же, закон, пророки, под законом понимается Пятикнижие. В одни пророка Исаии под законом, да и сегодня, понимается Пятикнижие, понималось Пятикнижие, первые пять книг Священного Писания. Так вот, что говорит это слово относительно практик, перечисленных выше, этих колдовских практик? Давайте прочитаем из 18 главы книги Второзакония. 18 глава. Значит, с 10 стиха мы будем читать. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, «Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». «Из-за сиита мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим. Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой». И 15 стих. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой». Его. Слушайте. Кого должен слушать человек, желающий пребывать во свете, не желающий оказаться во тьме, человек, желающий пребывать во свете, кого он должен слушать? Пророка. Господня, того человека, который по воле Божьей призванный передает его Божью весть, а не тех, кто, может быть, претендует на эту миссию, но передает, к сожалению, ложь. Пророка из среды тебя, как меня, пишет Моисей от имени Божия, воздвигнет тебе Господь. Его слушайте. Вот смотрите, мы переносимся во дни Иисуса Христа. Да, во дни Христа существует Писание, Священное Писание, некий вот канон общепринятый в иудейской традиции, трехчастный канон, закон, Писание, пророки. Существует и предание. Проблема Писания и предания, она не новая сегодня. Она, как я сказал, имела место и во дни Христа. Вы смотрите, как Иисус Христос в общении своем с людьми, в частности с книжниками, с фарисеями, возвышает авторитет пророков, авторитет закона. Евангелие от Иоанна, 5 глава, последние тексты, 45 по 47. «Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом». Эти слова Иисус Христос обращает к фарисеям. «Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель, кто? Моисей, на которого вы уповаете. Но если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, говорит Иисус Христос. Потому что он, Моисей, писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам». Смотрите, какая взаимосвязь между Божьим откровением прошлого, если можно так сказать, ветхозаветним Божьим откровением и откровением Божьим в Сыне. Вы чувствуете преемственность между откровением Божьим в пророках, в законе, в писаниях и между откровением Божьим в Сыне. Да, это одно, единое, целостное откровение, и в нем нет внутреннего конфликта. То, что сказано было через пророков, через Моисея в законе, оно находит свое выражение в Сыне Божьем, в Иисусе Христе. Моисей и пророки указывали на будущего Агнца Божия. Они писали о грядущем Мессии. Божий план спасения, он был уже предвосхищен в этой очень, может быть, сложной, но красивой, торжественной, гармоничной системе израильского Бога поклонения. Там, там, в этой системе был Мессия, был Агнец Божий, который возьмет на себя грех всего мира. Так вот, Иисус Христос задолго до Мартина Лютера подтверждает обоснованность принципа «сола скриптура» – Библия и только Библия. Иисус Христос, совершая свое земное служение, никогда, ни разу не обращался к авторитету предания. Я не встречал ни одного текста в Евангелиях, в котором бы говорилось примерно следующее, как сказано в предании. Нет таких текстов. Зато огромнейшее количество примеров, в которых подчеркивается авторитет Писания, закона, пророков. Чтобы не быть голословным, я приведу несколько примеров. Давайте перенесемся с вами вместе с евангелистом Матфеем в пустыню, где Иисус Христос подвергается страшным соблазнам со стороны дьявола. И обратите внимание, как Иисус Христос отвечает на все сатанинские искушения. Где Он находит источник и мудрости, и силы, духовной силы, для того, чтобы противостоять сатанинским искушениям? Где? В Божьем Слове. 4 стих 4 главы Евангелия от Матфея. Он же, то есть Христос, сказал ему в ответ, написано в Слове, Божьем, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. А где это написано? В законе. Второзаконие, 8 глава. 7 стих. Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Где это написано? Опять же, в законе. 6 глава книги Второзакония. 10 стих, тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Там же, во Второзаконии, написаны эти слова. 21 глава Евангелия от Матфея, 42 стих. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании? С сожалением, с болью Иисус Христос говорит своим соотечественникам, неужели вы никогда не читали в Писании, как бы подчеркивая важность, значение Священного Писания в жизни верующего человека. Его надо читать, чтобы не ошибиться, чтобы не обмануться, его нужно читать. Неужели вы никогда не читали в Писании? 22 глава этого же Евангелия, 29 стих. Иисус сказал им в ответ, заблуждаетесь, не зная чего? Писаний. Заблуждаетесь, не зная Писаний. Он никогда не обличал своих современников в том, что они не знают предания. Заблуждаетесь, не зная Писаний. А в Евангелии от Луки, в 24 главе, где описывается состояние учеников Иисуса Христа после трагедии, Голгофы, состояние отчаяния, какого-то, вот знаете, какой-то безысходности. Помните этих двух, которые шли из Иерусалима в Эммаус? В каком состоянии они пребывали, эти ученики Иисуса Христа? Они не знали, что произошло, они не могли объяснить того, что произошло. Они были в страхе. И вот в 27 стихе говорится о том, как Иисус Христос, воскресший, присоединившийся к ним и шедший какое-то время вместе с ними, начав от Моисея и из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Вот этот текст в Евангелии от Луки, он как раз-таки и заключает в себе три основных части Священного Писания народа Божия. Здесь и закон, Пятикнижие, здесь и пророки, пророческие книги, здесь и Писание. Три части канона Священного Писания Ветхого Завета. Если бы то, что писал Моисей, писали пророки, писали другие авторы Священного Писания о грядущем Мессии, действительно проникло в сознание и сердца последователей Иисуса Христа. Может быть, они не пережили такой страшной внутренней душевной агонии. Они бы смогли увидеть в распятом на Голгофском кресте победителя, а не того, кто потерпел поражение. Ну и еще один очень важный текст, он записан в Евангелии от Иоанна, в 7 главе. 7 глава Евангелия от Иоанна, 38 стих и 42. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». 42 стих. «Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова?» Ну и так далее, и так далее. Я думаю, вот этих примеров достаточно, чтобы мы согласились с тем, что для Сына Божия Иисуса Христа во время Его земного служения не было другого авторитетного, богодухновенного источника, кроме того, что мы с вами обозначили, как закон, Писание, пророки. Он никогда не возвышал авторитет предания и не ставил его выше авторитета Священного Писания. Более того, давайте откроем Евангелие от Марка, 7 главу, и прочитаем о том, как Иисус Христос осуждает тех, кто меняет местами Писание и Предание, кто авторитет Предания ставит выше авторитета Писания. 7 глава Евангелия от Марка, 6 стиха. Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас в лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения, кружек, чашек, делаете многое другое сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?» И какой упрек. И возвращаясь опять к 7 главе Евангелия от Иоанна, смотрите, что здесь происходит. 7 глава Евангелия от Иоанна, 46 стиха. Служители же отвечали: «В фарисеям: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». То есть Иисус Христос. Народ потрясен тем, что говорит Иисус Христос. Они тронуты этой вестью. Они понимают, что это не просто слово человеческое, это действительно слово, исходящее свыше. Никто и никогда из людей не говорил так, как этот человек, с большой буквы. А фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Неужели ли и вы прельстились?» И дальше каверзный вопрос: уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Смотрите, для того, чтобы принять Иисуса Христа, нужно было, чтобы начальники и фарисеи уверовали. И тогда человек, глядя на то, что начальники, фарисеи уверовали, тоже бы поверил. То есть мерилом истины здесь становится авторитет старшего, авторитет начальствующего, авторитет фарисея, а не, собственно, авторитет Божьего Слова. Как часто повторяется вот эта ситуация сегодня, когда для многих наших с вами соотечественников авторитет старшего, авторитет священника, авторитет епископа стоит выше авторитета Божьего Слова. И как печально бывает сталкиваться вот с такой ситуацией, когда ты говоришь человеку: давай прочитаем из Библии, вот что Слово Божие говорит, вот что сам Господь нам говорит. И этот человек вдруг отвечает: а мне батюшка сказал. Больно от этого, понимаете? Когда авторитет Божьего Слова подменяется авторитетом человеческим. Кстати, Христа отвергли именно те, кто полагался больше на свое предание, чем на Писание. Давайте посмотрим на то, как апостолы решали для себя эту проблему соотношения Писания и предания. Деяния апостолов, 18 глава, 28 стих. Деяния апостолов, 18 глава, 28 стих. Здесь речь идет об одном из ярких проповедников ранней церкви, Аполлосе. Он был наставлен в начатках пути Господня, 18 глава, 25 стих. «И горя духом говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова». И далее, 28 стих, я пропускаю ряд стихов, 28 стих: «Ибо он, то есть Аполлос, сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос». Доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Апостол Павел, 28 глава, 23 стих. Для него тоже не было другого авторитетного, богодухновенного источника, как закон, писание и пророки. 28 глава Деяния апостолов, стих 23. «И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, к апостолу Павлу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков». Никогда и апостолы Иисуса Христа не ссылались на авторитет предания в ущерб авторитету Писания. И я думаю, что сегодня, когда мы сталкиваемся с этой проблемой, о том, как соотносить Писание и предание, мы должны решать эту проблему так же, как ее решали в одни Христа и апостолов. Авторитет Писания первичен по отношению к преданию. И именно Писанием должно проверяться предание, а не наоборот. Иногда нам возражают, ну а как же апостол Павел? Он же призывал своих последователей твердо держаться предания. И приводят текст из 2 послания к Фессалоникийцам, 2 главы, 15 стих. Итак, братья, стойте и держите предания, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Под преданием, дорогие друзья, здесь понимается не то, что понимается под преданием сегодня. Здесь не идет речь о трудах отцов церкви. Здесь не идет речь о постановлениях соборов. Здесь не идет речь о сложившейся веками практике литургической и так далее. Потому что в дни Павла ничего этого еще не было. Под преданием в данном случае понимается та весть, то Евангелие, которое передавалось в общины, организованные апостолами, сначала устно, словом, а потом и письменно, в виде посланий. То есть мы можем заключить, что в ранней церкви содержание предания и послания было одним и тем же. И никакого конфликта здесь между преданием и посланием нет, потому что весть одна и та же. Это вечное Евангелие. То самое Евангелие, которое апостолы проповедовали, получив его от самого Господа Иисуса Христа. И смотрите, как апостол Павел в первом своем послании к Коринфской церкви в 15 главе расставляет акценты. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором вы утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам. Ибо я первоначально преподал», в оригинале «передал». Здесь вот это самое слово используется, которое переводится как «предание». «Ибо я первоначально передал вам, что и сам принял». А что именно? Что Иисус Христос умер за грехи наши. И Он добавляет «по Писанию». И что Он погребен был, и что воскрес в третий день, и опять подчеркивает «по Писанию». Авторитет Писания первичен. Апостол Павел, иудей из иудеев, поначалу противник этой вести, убедился на основании Писания, что Иисус Христос и есть тот обещанный Мессия, о котором говорит закон, Писание и пророки. Верующие в Верии, они также убедились в истинности, проповедуемой апостолами вести, после того, как сравнили весть апостолов с Писанием, с законом, со словами пророков. Обратите внимание на то, что даже авторитетное слово апостолов Христовых проверялось искренними верующими людьми Божьим Словом. Поэтому мы можем считать себя в каком-то смысле продолжателями той реформации, которая имела место в 15-16 веках в Западной Европе, провозгласившей этот важный принцип «Сола Скриптура» – Библия и только Библия. Мы согласны именно с такой расстановкой акцентов. Авторитет Писания первичен. Почему? Да потому что за ним стоит Дух Святой, вдохновлявший пророков и апостолов на передачу Божьей вести. И церковь, которая собирала книги Священного Писания в единый канон, она не придала какой-то дополнительный авторитет этим писаниям. Почему? Да потому что они уже были авторитетны в силу своей богодухновенности. И Господь даровал мудрости тем нашим предшественникам, которые решали вопрос о том, что включить в канон, а что исключить, Господь, опять же, Духом Своим Святым давал мудрости этим людям. Отобрать богодухновенное. То, что действительно находится в единстве с предшествующим Божьим откровением. И отказаться от того, что вступает в конфликт с Ним. И этим мерилом Божьего откровения, мерилом Божьего света, Божьей истины в одни уже новозаветней церкви было предшествующее Божье откровение Ветхого Завета. К сожалению, вот придание большего авторитета преданию, рассуждение, что Библия – это только часть предания, и что Библию можно понять только во свете предания, они умаляют значение Божьего Слова в жизни верующего человека. Я хочу в заключение привести вам пример того, как это, к сожалению, происходит в жизни. Вы, наверное, слышали о известном религиозном философе, литераторе, публицисте Василии Розанове. Это достаточно яркое имя в нашей отечественной религиозно-философской мысли. Жизнь этого человека весьма противоречива. Он пережил в своей жизни очень много трагедий. Не все сразу складывалось в его сознании. Вот не было этой целостности, кидало его из одной крайности в другую. Но вот что касается отношения к Божьему Слову. Послушайте, что он пишет в своей работе «Около церковных стен». «Я достал с полки до сих пор благоговейно мной хранимые два старых-старых тома, взятые у одного товарища, Библии, изданные еще во времена Александра Благословенного, с мелкой, как бисер, славянской печатью». А по-славянски я не знал. То есть никогда я ничего не читал, кроме каких-то склонений в четвертом классе по грамматике. Положив ее на валик кушетки, я открыл случайно начало Исаии, пророка, и стал почти по складам разбирать. Но потом все быстрее и быстрее. И тут я почувствовал, именно сейчас, до чего же это могущественнее, проще, нужнее, святее всего-всего. Первый раз я понял, почему это богодухновенно. То есть, почему так решили люди вот об этой единственной книге, а не о других. Это шло куда-то в бездонную глубину души. Бог говорит. А то, он имеет в виду там разные книги, его греческие впечатления, а то человек говорит. Да даже не важно, что тут у Исаии Бог написано, и мы везде и всюду это Бог пишем, но если бы Бог и не было написано у Исаии, я все равно бы почувствовал, что это Божье Слово, что это вообще какое-то нечеловеческое Слово, и как оно нужно, как оно дорого, оно спасительно. Опять не в нравоучительном смысле, а в каком-то другом, глубочайшем. Вот в чем дело. С тех пор я люблю и читаю Слово Божие. Но вот дело и практика, ради которой я заговорил. До этого, 1880 года, я никогда не читал Слово Божие. 8 лет учения в гимназии мы, ученики, прошли катехизис, богослужение, историю русской церкви, священную историю Ветхого Завета Рудакова, его же священную историю Нового Завета. Но Евангелие и Библии я никогда не читал. И знал разницу между ними только в том, что Евангелие маленького формата, а Библия огромная и тяжелая. Я хочу сказать... И хочу, наконец, пожаловаться, что на так называемом законе Божьем нас учат чему угодно, но не Слову Божью, а Слово Божье точно держат от нас в карантине. Как это мудрецы распорядились, не знаю. Но знаю еще и второй факт, что оканчивали курс в гимназии мы сплошь лютыми безбожниками. Вот что происходит с человеком, который меняет акценты в своей жизни, который на первое место ставит не Божье Слово, а предание. Пусть Господь поможет нам вот в своем сознании сформировать эту грамотную, библейски выверенную модель взаимодействия между Писанием и преданием. Чтобы мы не меняли местами эти два источника, чтобы помнили о том, что единственным богодухновенным, авторитетным источником для нас, христиан, является Божье Слово, а не предание. И всякое предание мы сверяли с Божьим Словом. Аминь.